Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте это учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. И не только это, получайте учение, подготовив сосуд своего ума. Если вы получаете учение без трех изъянов сосуда, то те знания, которые вы получаете во время учения, будут для вас полезны. Три изъяна сосуда — это первое — это перевернутый сосуд, это дырявый сосуд и это загрязненный сосуд. А перевернутый сосуд — это означает, что ваше тело находится здесь, а ум где-то блуждает или спит. А дырявый сосуд — это означает, что вы получаете учение без хорошей внимательности. Это... Вы не понимаете, если вы не понимаете ценности учения, то вы слушаете его просто очень расслабленно, как нечто обычное получаете. И это называется дырявый сосуд. И из-за этого у вас нет сильной внимательности, и то учение, которое вы получаете, вы быстро забываете. И третий изъян сосуда — это загрязненный сосуд, это когда вы получаете учение с неправильной мотивацией. Это, например, с мотивацией стать ученым, с мотивацией впечатлить других людей, что вы знаете такое-то учение. И эту мотивацию можно устранить с помощью чистой мотивации. С мотивацией укротить свой ум. Для того, чтобы обрести такую мотивацию, укротить свой ум, мотивацию сделать свой ум здоровым, в первую очередь необходимо иметь первое осознание, это осознание себя больным человеком. В действительности все мы, все существа в сансаре, страдаем от умственной болезни омрачений. То есть умственно мы больны. Из-за этой умственной болезни, болезни омрачений, мы с безначальных времен мы страдаем. Если мы не излечим эту болезнь омрачений, то в будущем нашим страданиям не будет конца. Если ваш ум болен такой болезнью омрачений, то куда бы вы ни отправились, везде будет природа страдания, кем бы вы ни стали, везде будет природа страдания, и что бы вы ни достигли, везде будет природа страдания. Это правда. И это на 100% чистая теория. Но если ваш ум немного здоров, то тогда, где бы вы ни находились, вы будете счастливы. И что бы у вас ни было, вы с этим будете счастливы. И кем бы вы ни были, вы будете счастливы.
Even if you are holding lowest post, you will be happy if your mind is healthy.
Даже если вы занимаете самое низшее место, низшее положение, то ваш ум, вы будете счастливы, если ваш ум здоров. Итак, здоровое состояние ума – это очень важно.
Для того, чтобы
достичь такого здорового состояния ума, сегодня я получаю учение. И вы должны понимать, что все нездоровые, больные состояния ума возникают из-за недостатка мудрости. И получить мудрость у моего драгоценного духовного наставника – это самый лучший способ излечить мою болезнь мрачений. И со стороны духовного наставника самый лучший способ помочь живым существам – это даровать им мудрость, дать им знания. И для духовного наставника нет более высокого действия, высокого акта, чем даяние учений. Даже демонстрация чудес – это не важно в сравнении с даянием учений. Итак, со стороны духовного наставника самое эффективное действие – это даяние учений. А со стороны учеников также самый лучший способ получить благо от духовного наставника – это также не увидеть чудеса, которые демонстрирует духовный наставник. И не получая посвящения от духовного наставника. Самый лучший способ получить благо от духовного наставника – это получить учение, и не просто грубое учение, а получить его очень систематически, очень подробное учение. И с таким осознанием себя больным человеком, получать это учение. А здесь я бы хотел вам дать учение, полный комментарий по сутре сердца. Комментарий к сутре сердца объясняется в четырех заголовках. Первое значение заголовка. Второе – это поклонение, которое выражает переводчик. Третье – это основной материал текста. И четвертое – это заключение. Теперь первое – это смысл заголовка. А теперь в отношении смысла заголовка здесь на санскрите говорится «Бхагавати пражня парамита харидай». Бхагавати означает мудрость. Это мать мудрости. Пражня парамита означает совершенство. Итак, совершенство мудрости. Хридая означает как бы нечто сжатое или сердце.
Здесь не обязательно давать слишком много объяснений.
Второе. Это поклонение, которое выражает переводчик Матери Мудрости. Это в тибетском тексте, когда производился перевод, то есть эти слова поклонения, это второе.
И
теперь третье, это самое главное, это основной материал. И основной материал этого главного текста объясняется в двух заголовках.
First is the origin of the sutra text.
Первое это происхождение сутры.
Second one is the actual subject matter context.
И второе это непосредственно сам материал основного текста.
Now actual.
Теперь первое в отношении происхождения текста.
This actually
это
common context and uncommon
context. Это объясняется в двух заголовках: происхождение текста в обычном контексте и происхождение текста в необычном контексте. Так я слышал однажды. Бхагаван пребывал в Раджагрихе на горе Коршуна с великой общиной монахов и великой общиной бодхисаттв. Вот эта строка демонстрирует происхождение учения в обычном контексте.
Так,
каким здесь образом демонстрируется происхождение учения в обычном контексте? Здесь говорится о том, что этот текст по сутре сердца передавался в очень драгоценных, благоприятных условиях.
With the presence of three perfect conditions, this teaching was, advanced.
Это учение возникло при наличии трех безупречных условий.
First, in the presence of Buddha.
Первое, это происходило в присутствии Будды. Это очень драгоценное условие, и таким образом это учение появилось во времена, когда присутствовал Будда. И второе – это благоприятное условие в отношении места. Здесь говорится о святом месте, о горе Раджагрих. Третье благоприятное условие состоит в том, что это учение давалось в присутствии собрания бодхисаттв, ариев, архатов и великих мастеров. Итак, происхождение учения, это учение происходит, как бы возникло при наличии вот этих трех благоприятных условий. Далее следующее. В то время Бхагаван погрузился в сосредоточение, и следующее перечень дхарм, именуемая видимость глубины. И в то же самое время Бодхисаттва Махасаттва Ария Авалокитешвара, рассматривая практику глубинной пражни парамиты, узрел, что даже пять сканд пусты от самобытия. Теперь вот эти слова демонстрируют происхождение учения в необычном контексте. И здесь эти слова демонстрируют, что это учение возникло не просто на основании чего-то интеллектуального понимания, но оно возникло на основе глубокого медитативного опыта Будды и Бодхисаттвы Авалокитешвары.
Buddha was known as a, Bhagavan.
Здесь Будда, Будду называют Бхагаван.
Bhagavan means Sanskrit word, destroy the whole Mara.
Бхагаван — это слово, санскритское слово, которое означает уничтоживший четырех мар.
No, whole Mara, those who destroy whole Mara, then they
те, кто уничтожает четырех мар, освобождаются от сансары и достигают безупречного счастья. А какие это четыре мары?
Mara means,
мара означает демон, то есть здесь говорится о четырех демонах.
What is demon? That which harm you, it's called demon.
А что такое демон? То, что вам вредит, называется демон. Внешние демоны вам не вредят, они просто доставляют вам небольшой дискомфорт. Не вредят вам. А настоящий вред вам причиняют ваши внутренние демоны, четыре демона.
This whole demon is actually condensed form of 12 layers of dwelling origination.
И эти четыре демона представляют собой в сжатом виде 12-звёздную цепь взаимозависимого возникновения.
First, demon is called demon of affliction.
Первый демон
affliction.
Первый демон — это демон омрачения.
So, within 12 layers of dwelling origination, first, ignorance, second, karma, they are all karmic action, they are all included in the demon of affliction.
Здесь в 12-звёздной цепи взаимозависимого возникновения первое — неведение, и второе — кармическое действие. Они включены вот в этого первого демона, демона омрачения.
Yes, then the second demon is called demon of, contaminated aggregate.
Второй демон — это демон загрязненных совокупностей.
So this one, resulting consciousness and name and form.
И здесь к этому демону относится третье звено цепи взаимозависимого возникновения. Это сознание периода плода, имя и форма. Также ощущение, развлечение, все входит в этого демона. Третий демон — это демон смерти. К нему относится звено цепи взаимозависимого возникновения, рождение, старение и умирание. Четвертое — это демон желания. Здесь к этому демону относятся восьмое и девятое звено цепи взаимозависимого возникновения, то есть это влечение и цепляние.
Now, what does it mean?
А теперь что это означает?
Saying that, you know, because of affliction is monster, demon, affliction is monster, demon.
Здесь говорится, что, что из-за мары омрачений
you create so many choices.
Вы создаете огромное количество ввергающей кармы в своем уме. И из-за этого вы обретаете загрязненность совокупности. И поскольку у нас есть эти загрязненные совокупности, у нас есть основа для всех страданий. Загрязненность совокупности — это всепроникающее страдание, основа для всех страданий. Из-за того, что у нас есть такая основа для страданий, мы постоянно страдаем. И поскольку мы рождаемся под контролем омрачений, с нами природа страданий.
You know, sickness, aging, die, you come, you know, with your choice.
И старение, болезни, умирание, все будет приходить без всякого выбора.
Being born under the control of illusion, this three suffering, you can't escape. 100% we have to face this suffering of aging, suffering of sickness, and suffering of death.
Если вы рождаетесь под контролем омрачений, то вам не избежать этих трех страданий, они обязательно возникнут. Это страдания от болезни, страдания от старения и страдания от смерти. Итак, мы находимся под контролем этих демонов, демонов загрязненных совокупностей и демона смерти.
So, demon of death is a uncontrolled death. Not just don't any choice where to die. Without choice where to die.
Демон смерти — это неконтролируемая смерть. Без всякого выбора мы вынуждены умереть.
When we die, our lives are finished.
И когда мы умираем, наша жизнь не заканчивается.
Because of during the time of death, then fourth demon of desire comes.
Потому что во время смерти возникает четвертый демон, демон желаний.
This demon of desire acts as a condition for throwing down, created by your demon of delusion.
И этот демон желания является условием для ввергающей кармы,
which was created.
Которая была создана демоном омрачения.
So, when there is a condition, then he is throwing down our benefits, then he will again want, you know, at a lower vibration, at a higher vibration, but in samsara.
Итак, когда эти условия проявляются, проявляется ввергающая карма, и вы рождаетесь либо в низших мирах, либо в высших мирах, но в сансаре.
So, demon of desire connect your future uncontrolled future.
Итак, демон желаний связан с вашим, будущим неконтролируемым перерождением.
In this way, when you born, you are this one, demon of delusion, active and create so many karmic imprints in your mind.
И таким образом, когда вы рождаетесь, становится активен ваш демон омрачений, и вы создаете огромное количество негативной кармы в своем уме.
Because this one, you know, you have a contaminated.
Из-за этого вы обладаете загрязненными совокупностями. У вас есть демон загрязненных совокупностей, который является основой для всех страданий. Из-за этого без всякого выбора у вас возникает старение, болезни и смерть. Но когда вы умираете, это не конец. Ваши желания связаны с демон желаний, связан с вашими будущими рождениями, и он является условием для того, чтобы вы вновь переродились. Таким образом, сенсорическим страданиям нет конца. А тот, кто уничтожает этих четырех демонов, становится Бхагаваном.
Так.
Итак, в отношении вас, если вы хотите стать Бхагаваном, то для вас очень важно иметь вот эти четыре цели, уничтожить этих четырех демонов в вашем уме. В то время Бхагаван погрузился в сосредоточение и следующий перечень дхарм, именуемый, видимо, из глубины.
So, Bhagavan means, you know, here referring to Blasphemy, Buddha. Buddha, you know, one point he directly experienced the, you know, profound wisdom. Profound wisdom, you know, this is the ultimate nature of knowledge.
Здесь говорится о том, что Бхагаван, Будда, однонаправленно, напрямую познает абсолютную природу всех феноменов.
So, Бхагаван, Будда, experiencing the infinite, profound wisdom directly. Not only Buddha, and others are also, also experiencing direct experience the unconditioned phenomena.
И здесь говорится о том, что Будда напрямую познает абсолютную природу всех феноменов и имеет прямой опыт. И также говорится о том, что Авалокитешвара также имеет прямое видение абсолютной природы всех феноменов, имеет такой опыт и говорит о том, что пять скандх пусты от самого бытия. Он напрямую видит, что пять совокупностей пусты от истинного существования.
So that's the original teaching, Buddha and Avalokiteshvara, from them, they not just intuitive answer, their direct experience of the ultimate phenomena. This is the original teaching,
Поэтому в отношении происхождения учения в необычном контексте здесь говорится о том, что Будда и Авалокитешвара имеют не просто теоретические знания, а они напрямую имеют прямой опыт познания. И таким образом возникает это учение. А теперь материал самой сутры. Здесь это объясняется в четырех частях. Это материал самой сутры.
First one, sharing with the question on the model of practicing the perfect wisdom, perfection of wisdom.
Первое — это Шарипутра.
Question of Шарипутра.
Шарипутра's question. On the mode of practicing.
On the mode of practicing.
Это вопрос Шарипутры в отношении образа практики совершенства мудрости. Далее, второе. Это ответ Авалокитешвары. Третье. Это наш учитель Будда подтверждает данный ответ.
Then third, fourth.
И далее четвертое.
The assembly member delighted in their place to offer.
Это члены собрания очень рады.
Place promised to offer.
И они обещают придерживаться этого. Теперь первое – это вопрос Шарипутры. Итак, тогда достопочтенный Шарипутра, побуждаемый силой Будды, обратился к Бодхисаттве Махасаттве Ари Авалокитешваре с таким вопросом. Если какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи хотят приступить к практике глубинной пражни парамиты, как им следует выполнять ее? В первую очередь вам необходимо знать о Шарипутре. У Будды было множество учеников, и среди его учеников было два основных ученика. Это Шарипутра и Мудгалаянапутра. И Шарипутра известен как обладатель высшей мудрости среди всех учеников Будды. А Мудгалаянапутра известен как обладатель самых высоких чудодейственных сил среди учеников Будды. И поэтому, когда вы видите изображение Будды, вы видите, что в центре находится Будда, а справа от него ученик Шарипутра, слева ученик Мудгалаянапутра. Итак, вопрос задавался Авалокитешваре, а теперь кто Авалокитешвара? В действительности Авалокитешвара – это аспект сострадания самого Будды. И когда Будда приносит благо живым существам, он являет себя в аспекте сострадания, который называется Авалокитешвар. А аспект мудрости Будды в образе божества зовется Манджуши. Иногда Авалокитешвара являлся в образе божества, а иногда Авалокитешвара являлся в образе великого Бодхисаттвы. Бодхисаттвы, которые находятся на 10-м пхуме. Но в действительности они неотделимы от самого Будды. Теперь в отношении Авалокитешвары существует множество индивидуальных Авалокитешвар. Итак, Авалокитешвара не означает это какое-то одно существо. Итак, это аспект сострадания Будды. Когда вы станете Буддой, то ваш аспект сострадания будет вашим индивидуальным Авалокитешварой. И не все Авалокитешвары имеют одинаковый характер. И также не все манджуши имеют один характер. У каждого манджуши есть свои собственные характеристики, потому что это отдельное существо. Например, аспект манджуши Будды Шакьямуни и аспект манджуши Будды Майтрея, они не одинаковы, потому что это разные личности.
Direct visits of Manjushri, and each master described the Manjushri in different characteristics.
Поэтому вы можете видеть, что в истории различные мастера имели прямое видение Манджушри, и каждый мастер описывал Манджушри по-своему, обладающим своими собственными характеристиками.
Some Manjushri, very, very,
Некоторые Манджушри был таким очень расслабленным, с хорошим чувством юмора.
Some also when they see the Manjushri, they describe as very serious, don't too much talk, and say to the point.
А некоторые мастера, когда описывают Манджушри, они описывают его как очень серьезного, который не очень много говорит и говорит всегда по существу.
So that's where... So because of your karmic connection, if karmic connection, then you will see the Manjushri also in a different way.
И в соответствии с вашими кармическими связями вы также видите Манджушри по-своему.
So,
Итак, Авалокитешвара известен как Бодхисаттва Махасаттва.
Бодхисаттва means,
Теперь бодхисаттва — это человек, который обладает бодхичитой, становится бодхисаттвой.
So, what is bodhicitta?
А что такое бодхичита?
Bodhicitta means a spontaneous aspiration to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings.
Бодхичитта — это означает спонтанное стремление к достижению состояния Будды ради блага всех живых существ. Это ум полностью охвачен любовью и состраданием и постоянно желает, да смогу я достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. Это называется бодхичитта. И когда у вас возникает такое высшее желание достичь состояния Будды ради блага всех живых существ под влиянием очень сильных любви и сострадания, то у вас есть бодхичитта. И как только вы обретаете спонтанную бодхичитту, вы становитесь бодхисаттвой.
Sattva is a being. Bodhi means, being who have a bodhicitta. It's called bodhisattva.
Теперь в отношении слова бодхисаттвы, сатва означает существо, а бодхисаттва — это существо, обладающее бодхичиттой.
And then the next word is Mahasattva, Sanskrit word, Bodhisattva is a Sanskrit word. The next word is Avalokiteshvara, Bodhisattva, Mahasattva. Mahasattva is also Sanskrit word.
Теперь здесь бодхисаттвы обращаются как Авалокитешваре обращаются бодхисаттва, Махасаттва. Бодхисаттва и Махасаттва — это слова на санскрите. Теперь Махасаттва, Маха — это великий, а Саттва — это существо, то есть великое существо. А почему Бодхисаттва известен как великое существо? Потому что эти существа не ищут собственного освобождения, они ищут счастье для блага всех живых существ. Они стремятся к состоянию Будды ради блага всех живых существ. Поэтому они Махасаттвы, это великие существа. Последователи Махаяны.
So when Buddha gives teaching, Buddha gives teaching in a two vehicle.
Теперь, когда Будда передавал учение, он давал учение по двум колесницам. Итак, колесница – это то, что везет вас в определенном направлении, и здесь две колесницы везут вас в двух разных направлениях.
If you are in the hinayana vehicle, it will take you direction in the same direction.
Если вы находитесь в колеснице хинаяны, то она везет вас в направлении собственного освобождения.
If you are in a mahayana vehicle, it will take you the directions of Buddha Purpada, then you will also be.
А если вы находитесь в колеснице Махаяны, то она везет вас к достижению состояния Будды ради блага всех живых существ.
So that's where Hinayana and Mahayana. Now, Hinayana, there is two types of Hinayana.
Теперь в отношении Хинаяны есть два вида Хинаяны.
So, Шаравака and Пратека Будда.
Это Шаравака и Пратека Будда.
Шаравака, Санскрит word, here.
Шраваки – это санскритское слово, которое означает слушатель.
Шраваки – хинаяна. That is a хинаяна part emphasizes more on listening teaching. That's called шраваки.
Шраваки.
And attending the seven verses.
Шраваки относятся к пути хинаяны, и они называются слушателями, потому что они делают основной упор на получение учения и достижение собственного освобождения.
Then, Пратека Будда.
Далее Пратека Будда.
Пратека Будда means not Buddha. Not Buddha, but it's like a similar to Buddha.
Пратека Будда это не Будда, но это как бы Пратека Будда подобен Будде.
Solitary realizer. Solitary realizer.
Это индивидуально осознающий.
So, the practice of Pratyeka Buddha, follow Pratyeka Buddha, here Pratyeka Buddha, they emphasize more on staying isolation. And the teaching what they receive, they meditate and then achieve the seven virtues.
Последователи Пратека Будды, они делают основной упор на том, чтобы находиться в изоляции и медитировать на то учение, которое получили, и достичь собственного освобождения. Достичь состояния Архата. Теперь Архат – это санскритское слово, что оно означает? Архат означает победитель врага. Здесь говорится победитель врага. Под врагом здесь понимается наш внутренний враг, наше омрачение. И когда существо полностью уничтожает свои внутренние омрачения, оно становится архатом. Если вы уничтожаете внутренние омрачения, в особенности неведение, то вы также уничтожаете четырех мар в своем уме. Когда мара омрачений пропадает, то мара загрязненных совокупностей пропадает сам собой.
You don't have a new under control of delusion. You don't have a contaminated.
У вас уже нет нового рождения под контролем омрачений, и так у вас нет загрязненных совокупностей.
Even before die, when you destroy the mara of delusion, then you have a contaminated again, but it's not a you don't have the contradictions of the there is no continuation of that Bhakti Yoga. We have just, you know, even this life, if you destroy this moral solution, you have a contaminated aggregate. But this contaminated aggregate is not a whole pervasive suffering.
Теперь, если даже в этой жизни вы уничтожите мару омрачений, у вас останется загрязненная совокупность. Это как бы остаток загрязненной совокупности, но не полная загрязненная совокупность, у вас нет всепроникающего страдания. Потому что ваши совокупности свободны от омрачений. Здесь уже нет потока неконтролируемых загрязненных совокупностей. Ничего страшного, это специфические вещи, может быть, не сразу можно понять. Люди, которые были на байкальском ретрите, сейчас понимают. А если вы на байкальском ретрите не были, то вы этого не понимаете. Я не могу сделать так, чтобы вы начали понимать это учение, то есть сделать такое чудо, вам необходимо получать учение снова и снова. В буддизме нет чудес, вам необходимо создать полную причину, и тогда результат возникнет сам. Когда пропадает мара загрязненных совокупностей, то пропадает мара неконтролируемой смерти. Будет смерть, но это уже не будет неконтролируемая смерть, это не будет мара, вы умрете по собственному выбору. Тогда вы по-настоящему умный человек, вы можете контролировать свою смерть, контролировать свои перерождения, то есть вы уже не раб, вы стоите на своих ногах. А в настоящий момент вы рабы. Вы рабы омрачений. Под контролем омрачений у вас есть загрязненная совокупность. Из-за этих загрязненных совокупностей у вас все время есть страдания, вы не испытываете настоящего счастья. И эти загрязненные совокупности сами называются сансара. И это результат первого омрачения.
All mara. First is the cause. Second and third is the result. Fourth is the condition.
Теперь здесь, когда говорится о четырех марах, первый мара — это причина, второй, третий — это результат, и второй — это мара загрязненных совокупностей, третий — это мара неконтролируемой смерти. Это результат первого мара. А четвертый мара, мара желания, это условие для новой неконтролируемого рождения и смерти. А для новых, это условие для появления новых загрязненных совокупностей. И таким образом нет конца загрязненным совокупностям, то есть нет конца сансаре.
Contaminated aggregate is like a body with a very strong poison toxin.
А загрязненные совокупности – это как тело, которое все наполнено всевозможными токсинами. Из-за таких токсинов, такой болезни в вашем теле, у вас все время все болит и болеет.
So because of this delusion, all your part aggregate is provided by this, you know, contaminated aggregate, which is disease, which is a, like a poison.
И из-за этих омрачений все вы рождаетесь под контролем омрачений и обладаете этими загрязненными совокупностями. Поскольку вы рождаетесь под контролем омрачений, то все ваши совокупности пронизаны вот этой болезнью, этим ядом. Поэтому у вас есть основа для всех страданий.
When you have this aggregate, uncontrolled aggregate that you have body and this mind, you have all the suffering. There is a 100% conclusion you suffer.
Когда у вас есть такие загрязненные совокупности, такие тело и ум, то вы все время страдаете, у вас нет конца вашим страданиям.
There is always an ending up with suffering.
У вас все всегда заканчивается страданием.
Везде. Когда это омрачение не лечит, мы стали президентом России, президентом Америки, конце страдания, конце старой болезни, не против смерти. Даже живой ум несчастлив. Это не получится, это не получится. Ум без несчастья. Ну, просто подумайте, болезнь на нашу. Когда есть мара загрязненных совокупностей, то заключение на 100% будет страданием, будут возникать болезни, старение и неконтролируемая смерть.
поскольку у вас есть неконтролируемая смерть, то здесь вступает в силу четвертый мара, мара желания, и у вас возникает новое перерождение. Таким образом, вашим страданиям нет конца.
Yes, when you talk the mara of delusion, all these three mara, rest three mara, you stop at self. This is the source, yes?
Потому что, и поэтому, если вы уничтожите мару омрачений, то все остальные три мары исчезнут сами собой, потому что их основной источник – это первый мар. Первый и четвертый мара – это благородная истина источника страдания. А второй и третий мара – это благородная истина страданий. И вот эти четыре мары продолжаются, и все они, вот этот поток называется сансар. Это такой непрерывный поток этих четырех мар, называется сансарой, а когда этот поток пресекается, то сансара также пресекается. Итак, сансара находится не снаружи, этот дом не сансара, Улан-Удэ это не сансара. Если вы уедете из Улан-Удэ, то вы не уедете из сансары. Сансара находится здесь, внутри. Это поток четырех мар. Вот что такое сансар. Если четырех мар объяснять более подробно, то нужно объяснять 12-звенную цепь взаимозависимого возникновения. Циклическое существование, поток, вот этой 12-звенной цепи взаимозависимого возникновения – это сансар. Если вы останавливаете этот поток, останавливая неведение, то останавливаются все остальные звенья, и так вы становитесь архатом.
Now arhat, this is two types of arhat. Abiding arhat and non-abiding arhat.
Теперь в отношении архатов есть два вида архатов. Это пребывающие архаты и непребывающие архаты.
Abiding arhat. Now what's abiding arhat? Let me say, Hinayana, for practical Hinayana, when they attain the state of arhat, they abide in solitary peace for themselves. That's called, Hinayana is called abiding arhat.
Когда практикующие хинаяны достигают состояния архата, они начинают пребывать в индивидуальном покое, и вот такие архаты называются пребывающими архатами, архаты хинаян. Они просто пребывают в своем собственном индивидуальном покое. Они пребывают в этом состоянии кальпы и кальпы, для них это время проходит как один миг. И различают два вида пребывающих архатов. Это пребывающие архаты с остатком и пребывающие архаты без остатка. Это точная терминология. Тогда какой бы текст вы в будущем не читали, вы будете понимать его смысл.
Что это? Мистик электрон. Что это? Потом мы смотрим, мы понимаем. Тоже так, аха, бодхисаттва, махасаттва. Что это? Мистик знает, потом мы читаем, мы все ясно. Это не совсем сложно. которые понятно вещи делают. Ясно, да? Но Arhat with residue means person who attains the state of Arhat before that, she's called Arhat with residue because he had a residue from the quantum aggregate from the quantum aggregate, which is quantum aggregate. Aggregate is still, you have a residue in. Although the continuity is stopped, but the residue is still.
И когда существо достигает состояния архата, то до смерти оно называется архатом с остатком, потому что хотя оно уже пресекает поток загрязненных совокупностей, но остаток загрязненных совокупностей еще остается.
This, our body is born from the mother bone, under the control of dilution, the continuity, residue still stay there.
Вот это ваше тело, которое родилось из утробы вашей матери под контролем омрачений, вот оно у вас все еще есть.
Хотя
вы уже архат, у вас есть остаток вот этой загрязненной совокупности. Вот из-за этого остатка, хотя архаты уже не страдают, но у них есть определенный дискомфорт. Из-за вот этого остатка.
But this body, one day became arhat. This body, if somebody could not, there's no pain.
Но в отношении этого тела, после того, как существа становятся архатами, если кто-то вонзит нож в их тело, они не почувствуют боли.
Now, arhat without residue.
Теперь архат без остатка.
Then, during the time of death, is arhat with residue. During the time of death, then he, even residue of the contaminated aggregate, he removed it, abandoned it. Then he became an arhat without residue.
И вот архат с остатком во время смерти отбрасывает вот этот остаток загрязненной совокупности и становится архатом без остатка.
So this arhat can, remain one of the situations,
И такой архат может находиться в состоянии однонаправленного сосредоточения кальпа и кальпа.
Now, arhat.
Теперь не пребывающий архат, что это означает? Теперь Будды, а также Бодхисаттвы 8, 9, 10 Пхуми известны как непребывающий архат. Бодхисаттвы на 8 Пхуми полностью уничтожили омрачение, они тоже архат. Но они не архат хинаян. Они не пребывают в состоянии индивидуального покоя.
Because of strong compassion, they rise from this individual peace and constantly balance of being.
И под влиянием сильного сострадания они выходят из состояния индивидуального покоя и постоянно приносят благо живым существам.
That's why such arhats called arhat, non-abiding arhat.
И поэтому такие архаты известны как непребывающие архаты.
Non-abiding, enjoying one's own individual peace, all compassion constantly benefits of
не пребывающее означает не пребывающее в состоянии наслаждения собственным покоем, они под влиянием сострадания постоянно приносят благо живым существам.
Now, eight, nine, ten bhumi bodhisattva. They are, bodhisattva and Buddha, they are all non-abiding arahant. Now what's the difference?
Теперь бодхисаттвы 8, 9, 10 в Хуми и Будды известны как непребывающие архаты. А теперь в чем разница?
So, Buddhist Sutra 8, 9, 10 Bhumi, they are not abiding arahant, but they don't remove the, you know, remove the omniscient or exclusion of omniscient.
Теперь бодхисаттвы 8, 9, 10 Бхуми – это непребывающие архаты, но они не устранили препятствия к середине.
Будда – это non-abiding arahant. Но difference is that he removed non-abiding delusion, exclusion of omniscient also removed.
Будда – это непребывающий архат, но разница в том, что Будда устранил не только омрачение, он устранил также препятствия к середине.
Now our mind, you know, there is two obstructions, which is a, you know, cause of suffering, which don't let us achieve the complete potential.
Теперь в нашем уме есть два вида загрязнений, которые являются причинами наших страданий и не дают нам полностью раскрыть весь потенциал.
First one is called afflictive obstruction.
Первое это омрачающее загрязнение. Это наше омрачение, причина всех наших страданий. Из-за этих загрязнений у нас возникают все это омрачений, у нас возникают все остальные три мары и возникают все остальные звенья, 12 звенной цепи взаимозависимого возникновения. И из-за чего мы вращаемся в сансаре, постоянно страдаем. Корень всех этих омрачений – это неведение, это цепляние за феномены, за такой образ существования феноменов, который противоположен их настоящему образу существования. Феномены не существуют такими, какими кажутся вам. А мы верим в то, каким образом явления являются нам, и поэтому у нас возникает неведение.
Before science discovery, everybody in the world believed that the world is flat.
До открытия ученых все в мире верили, что Земля плоская.
Not only in the East, because everybody thinks the world is flat. This is everything flat.
Не только на Востоке, на Западе также люди думали, что Земля плоская, потому что Земля кажется плоской.
When they destroy university, then they say, oh, it's everything flat, but it's not flat.
Итак, далее они проводили открытия, исследовали это, исследовали и пришли к выводу, что Земля кажется плоской, но она не плоская. Теперь мы, сейчас мы знаем, что в Земле отсутствует плоскость. Когда мы говорим, что в Земле отсутствует плоскость, мы не говорим, что Земля вообще не существует. Когда мы говорим, что в Земле отсутствует плоскость, это означает, что Земля круглая. А Земля круглая, это означает, что в Земле отсутствует
плоскость.
Так, теория пустоты, которая устраняет неведение, она не говорит, что ничего не существует, она говорит о взаимозависимости. И благодаря открытию ученых мы знаем, что хотя Земля кажется плоской, на самом деле она не плоская. Мы знаем это. И точно так же все феномены кажутся вам истинно существующими, самосущими. И мы верим в то, каким образом они нам являются. Поэтому у нас возникают все омрачения. И мы вращаемся в сансаре. А корень — это цепляние за то, каким образом феномены являются вам. Но в действительности феномены не существуют такими, какими кажутся вам, то есть истинно существующими, самосущими. Потому что они взаимозависимы. И когда вы знаете эту взаимозависимость, вы знаете, что все феномены и также я пусты от истинного существования, от самобытия. Поскольку я пуст от самобытия, это не значит, что я не существую, это значит, что я существую взаимозависимо. Поскольку я взаимозависим, то это означает, что я пуст от истинного от самобытия. И эта теория взаимозависимости, пустоты от самобытия демонстрируется в этой сутре сердца. Это теория не просто основана на интеллектуальном понимании. Будда имел прямой опыт, Будда и Авалокитешвара имели прямой опыт, прямое познание того, что все феномены, поскольку взаимозависимы, они пусты от самобытия, и поскольку они пусты от самобытия, они взаимозависимы. И с таким прямым познанием они нам передали учение. Источник происхождения этого учения в необычном контексте, здесь речь идет о прямом познании. Это прямой опыт переживаний. И когда вы узнаете эту теорию, изложенную в сутре сердца, и начинаете переживать ее, то вы устраняете неведение своего ума. И когда исчезает неведение, исчезает омрачение. Естественным образом исчезают четыре мары, и 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения исчезают, из-за которых вы вращаетесь в сансаре. Все это исчезает. Пресечение 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения, пресечение четырех мар, называется нирвана. Нирвана означает безупречно здоровое состояние ума. Что такое здоровое тело? Пресечение болезней в теле, вот что называется здоровым телом. Если в вашем теле все еще есть болезнь, то вы не здоровый человек. Вы кажетесь здоровым, но болезнь все еще есть. А полное пресечение физической болезни – это то, что называется здоровым телом. И то же самое в отношении ума, здоровый ум и пресечение омрачений в уме имеют единый смысл, но два разных аспекта. Пресечение болезней постоянно. То есть здесь аспект постоянства, а здоровый ум непостоянен.
So, absence of disease of delusion and a healthy mind, they are same, really same.
Итак, отсутствие болезни, омрачений и здоровый ум, здесь смысл один и тот же.
So that's the nirvana. When you achieve nirvana, you achieve
И, поэтому, когда вы достигаете нирваны, вы достигаете здорового состояния ума, вы все время будете счастливы.
When you have achieved you have a healthy mind, then you will always have
happy. Когда вы достигаете пресечения омрачений, вы обретаете здоровый ум, вы всегда становитесь счастливы.
Yes.
Для того, чтобы достичь такого состояния архата, вам мешают такие омрачающие загрязнения. Когда вы устраняете эти омрачения, вы еще не становитесь Буддой, потому что у вас есть второй вид загрязнений, это препятствие к середине.
Obstruction to omniscient is a not a in international text says that obstruction to omniscient is not only imprint life of the delusion, you know, dualistic state of mind is also obstruction to omniscient.
Теперь я сейчас это объясню вам более подробно. В своих текстах Джамьян Шепа говорил, что препятствие к всеведению – это не только отпечатки, оставленные омрачениями, это также дуалистичный ум. А в тексте Панчена Санамдракпа Здесь говорится, что препятствие к всеведению — это только отпечатки, оставленные омрачающими эмоциями. А Джамьян Шепа говорил, что это не только отпечатки, оставленные омрачающими эмоциями, это также дуалистичный ум, препятствие к всеведению.
What is dualistic ум?
А что такое дуалистичный ум?
See, Buddhisattva and Eight and then Bhumi, they have a, you know, dualistic. You know, every phenomenon, when they appear to be, it says, inherent existence appearing. That's the obstruction of omniscience.
Когда бодхисаттва находится на восьмом-девятом пхуме, у них есть дуалистичный ум, то есть когда феномены им являются, они кажутся им самосущими, и вот это дуалистичность.
Buddha, you know, Buddha, whatever appears, there is no any dualistic. There is, you know, there is no inner appearance. There is no any inner appearance. Only pure.
А в отношении Будды ему не является никакого самосущего, самосущих явлений. Он все видит очень чисто.
He sees every phenomenon.
Он все феномены своими органами видит как пустые от самого бытия. У него нет такого такой видимости самого бытия.
So this inherent appearance, all sentient beings have this inherent appearance. Are in and moving, although they are inner appearance, but there's no grasping. They never grasp there's true existence.
Теперь у всех живых существ есть такое цепляние за видимость, есть видимость самобытия, но в отношении архатов 8 и 9 пхуми, они 8, 9, 10 пхуми, у них также есть видимость самобытия, но они не цепляются за эту видимость. У у них нет ни одного мига цепляния за видимость самобытия. Потому что у них нет омрачений. Нам, обычным людям, в основном является видимость самобытия, истинного существования, и мы почти всегда цепляемся за эту видимость истинного существования, то есть у нас есть омрачение. Поэтому мы в сансаре. У Будды не то чтобы цепляние, у него даже вот этой видимости самобытия не возникает. И Джамьян Шепа говорит, что вот эта дуалистичная видимость, видимость самобытия, это препятствие к всеведению. Потому что она мешает вам познать все феномены. Это загрязнение, но это не омрачающее загрязнение, это препятствие к всеведению. Теперь в отношении препятствий к всеведению приводится такой пример. Если вы в чашку положите кусочек чеснока, чеснок может длительное время находиться в этой чашке. Здесь чашка — это как ваш ум, а чеснок — это как ваше омрачение. Когда вы устраняете этот чеснок омрачения из своего ума, хотя в чашке нет чеснока, там остается запах чеснока. И вот этот запах чеснока — это все равно загрязнение, то есть он препятствует к тому, чтобы чашка была чистой. Итак, здесь в отношении отпечатков, оставленных омрачениями, то есть препятствий к всеведению, эти отпечатки не являются сознанием, любые отпечатки не являются сознанием, а в отношении дуалистичного ума это сознание, и поэтому Джамьян Шепа говорил, что в отношении препятствий к всеведению, что это и несознание, и сознание. То есть он сказал, что есть нечто общее между препятствиями к всеведению и сознанию. А Панчасанама Дракпа сказал, что между сознанием и препятствиями к всеведению нет ничего общего. Если вы этого не знаете, не страшно, если знаете, очень хорошо. У вас появляется более хорошая основа для глубокого анализа.
Now, this obstruction on the shape, if you remove it, then your mind don't have any obstruction, you can recognize all phenomena spontaneously.
Теперь, если вы устраните эти препятствия к всеведению, то у вас в уме не останется никаких загрязнений, вы познаете все феномены.
Now,
Теперь как вы можете устранить эти препятствия к всеведению? Архаты обладают прямым познанием пустоты, почему они не могут их устранить? Говорится, что архаты могут кальпы и кальпы пребывать в прямом познании пустоты, но они не устранят препятствия к всеведению. Потому что препятствие к всеведению можно устранить только с помощью очень высоких заслуг. Очень высоких заслуг, возникающих из такого драгоценного ума, как Бодхичитта. Если с Бодхичиттой три бесчисленных эона накапливать заслуги и затем медитировать, иметь прямое познание пустоты, то таким образом можно устранить препятствие к всеведению. То есть без Бодхичитты невозможно устранить эти препятствия к всеведению. Так, с прямым познанием пустоты вы можете стать архатом, но без Бодхичитты невозможно стать Буддой. И поэтому Атиша в «Светильнике на пути к просветлению» говорил, что мудрость, познающая пустоту без Бодхичитты, это как бы оковы. И Бодхичитта без мудрости, познающей пустоту, это также окова. Здесь говорится оковы, потому что если вы что-то из этого упустите, то вы не сможете достичь состояния Будды. Это вас как бы свяжет, эти оковы вас будут удерживать. Они не позволят вам достичь состояния Будды. Союз Бодхичитты и мудрости, познающей пустоту, это высший путь. Поэтому Атиша говорил, что птица без двух крыльев не может лететь в небе. Другой мастер.
With the ring of method and wisdom, then you can find the oceans of samsara and essential.
На крыльях метода и мудрости вы можете перелететь океан сансары и достичь состояния Будды.
So that's the union of method and wisdom. Now ignore any of them. Wisdom, organized emptiness, and method, bodhisattva. These two should be combined.
Поэтому здесь важен союз метода и мудрости. Никогда не игнорируйте ничто из этого. Вам необходимо объединить и мудрость, познающую пустоту, и Бодхичитту. Время закончилось. Силу... В субботу пройдет учение о том, как развить шаматху, основанное на среднем ламриме Лама Цанкапа.
И
всем добро пожаловать на это учение.
Здесь
нет никаких ограничений для посещения. В настоящий момент я решил давать больше учения по сутре. В тантре в настоящий момент это очень далеко.
Не, не было. Вам еще раз говорю. Красиво. Имплинт не было.
В отношении отпечатков у вас уже есть отпечатки. Я каждый раз даю вам благословение Тары, это также связь с Тантрой. Крия Тантра. У вас уже достаточно отпечатков, а для настоящей практики вам необходимо сделать основной упор на учение по сутре. Старайтесь сделать свой ум чуть более здоровым с помощью понимания философии. Настоящая буддийская практика – это сделать свой ум чуть более здоровым. Год от года ваш ум становится немного более и более здоровым, и естественным образом вы становитесь счастливы, и окружающие вас люди также становятся счастливы. Это путь счастья. Чтобы сделать свой ум здоровым, не обязательно просыпаться в 5 утра. Не есть, не смотреть телевизор. Здесь вам необходимо открыть свой ум, и если вы откроете свой ум, то он будет становиться все более и более здоровым. Все нездоровые состояния ума возникают из-за узкого мышления, из-за отсутствия мудрости.
Человек, который в единении плохо, когда много думал, много плана, кошмар. Он даже не знает, поэтому план много, есть меньше плана лучше, много плана плохо. Человек, который дальше бежит, тогда много плана лучше. Поэтому дети не говорят, вообще план не надо говорить. А когда ваш ум не умеет много думать, тогда лучше много плана не надо. Хорошо? Когда ум умеет, дальше бежит. В единении хорошо, тогда конечно.
До свидания. Учение в субботу в 11 часов утра.